Привет, это Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Это возобновленный после 2 лет перерыва тот самый подкаст «Суть еды». Уже 4-й сезон. 2,5 года идет война, нет ничего важнее и страшнее этой агрессии России против Украины в нашей жизни. Но и в эти страшные дни людям иногда нужно оглянуться вокруг, нужно почувствовать, что мир существует, что жизнь в нем продолжается, и мы имеем право иметь интерес к этой жизни. И вот я постепенно согласился с теми, кто 2 года писал мне, что суть еды нужна опять. Так что теперь мы продолжаем. Сообщество любителей гастрономических историй 3 года назад собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com/sut, /еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. А для тех, кому Patreon, к сожалению, недоступен, есть теперь Boosty. Погуглите Boosty, суть еды, прям русскими буквами. И все найдется. Присоединяйтесь и туда. Я хочу сегодня поговорить об одной штуке, которую многие из моих слушателей, а это все люди, так или иначе связанные с российской историей, российской культурой, связанные в настоящем или как минимум в прошлом, ну, раз они слушают подкаст по-русски, то есть говорят на русском языке. Так вот, многие из моих слушателей скажут, что это очень наша, отечественная вещь, прям вот такая вся погруженная в историю нашего последнего века, может, и 1,5 века. Прям пропитывающая нашу жизнь. На самом деле все совсем не так просто. И даже не так сложно. Все в действительности вообще не так, как оказывается на самом деле. Но если приглядеться к такой простой вещи, с такой сложной историей. Сегодня про сгущенку. Вот представьте себе такую историческую картину. Июнь 1829 года. Ну, прям пушкинское время, да? Но события происходят далеко. Они происходят в предместье Буэнос-Айреса, столицы Аргентины. Примерно в 50 километрах от города, в селении под названием Каньюэлос. Тут расположилась ставка генерала Хуана Мануэля де Росаса, блистательного политика, интригана, военного, который возглавил сопротивление мятежу, устроенному годом раньше другим генералом, сторонником партии унитаристов Хуаном Лавалье. Мятежники свергли губернатора Буэнос-Айреса, полковника Мануэля Дорега. Война получилась быстрой, почти бескровной, губернатор сбежал, но войска Лавалье его преследовали, поймали, он был разбит в битве при Наварре, через несколько дней расстрелян по приказу победителя, который тут же и провозгласил себя губернатором на его место. Но после этой казни революция стала постепенно терять сторонников. Гаучос во внутренних районах провинции восстали. Многие военные аристократы в Буэнос-Айресе выступили против Лавалье. Часть армии ушла из города. Особенно силен и влиятельен оказался вот этот самый Хуан Мануэль де Росас. Он происходил из богатой семьи, в которую входили по материнской линии крупные землевладельцы, по отцовской – испанские дворяне и колониальные администраторы. Хуану Росасу не нравилось быть изнеженным таким отпрыском аристократической городской семьи, не нравилось быть золотой молодежью. Он отправился в горы, скупил огромные участки земли в родной провинции, населил их тысячами гаучо, сколотил очень серьезное личное состояние благодаря торговле и фермерству. И вот, будучи сторонником Испанской империи, он оставался в стороне от всех этих революционных движений в стране. Они продолжались уже несколько десятилетий там, все эти войны за независимость Аргентины, за то, чтобы объединить провинции, разделить провинции. Он занялся политикой лишь в самое последнее время, когда ему исполнилось уже 30 лет. В 1829 году он записал почти 10 тысяч гаучо со своих земель в частное ополчение. Гаучо — это, собственно, вот те, кто разводили у него там крупный рогатый скот, ну, грубо говоря, крестьяне, пастухи, и члены их семей, и те, кто обрабатывали то, что на этих поместьях удавалось получить. Ну вот, он этих гаучо собрал, вооружил, обмундировал, посадил на коней. Ну, это так было принято среди землевладельцев, вступать в войну вместе со своей собственной частной армией. И отправил их в Буэнос-Айрес. Сам отправился во главе их, чтобы отстранить от власти этого самого Хуана Лавалье. В конце концов, после нескольких там боев и всяких кровопролитных стычек вокруг города, Росас осадил Буэнос-Айрес, лишил войска Лавалье и все население большого города возможности получать какую-нибудь помощь извне, в том числе получать продовольствие. Этого Росаса, скажем сразу, ждала впереди блестящая карьера. Ему предстояло стать после победы самому губернатором провинции, получить положение лидера партии федералистов. Благодаря своему вот этому новоприобретенному превосходству и военным подвигам, и вообще общей блистательности, и обширным земельным владением, и влиянию, все при нем. И преданность его личной армии, состоящей из гаучо, тоже много чего там значило. Ну, в общем, он становился тем, что называется каудильо, то есть провинциальным диктатором, восстановителем, охранителем закона. На него в какой-то мере исторически равнялся другой хорошо известный нам каудильо Франко. Помните? Ну вот слово родилось примерно вот в те времена, вот в тех местах. А вскоре этот Росас станет еще и главным каудильо всей Аргентины. Фактически будет возглавлять Аргентинскую конфедерацию долго, аж до середины века, до 1852 года. Но это все еще впереди. А пока он ждет капитуляции Буэнос-Айреса, объезжает лагерь своей небольшой, но вполне солидной армии. И вот неожиданно, темной дождливой ночью, генерал Хуан Лавалье выехал за городские укрепления и отправился в штаб-квартиру Росаса. Она была расположена как раз в этом самом Каньюэлосе. Один в сопровождении там какого-то адъютанта и, в общем, все. И прибыл в поместье, которое называлось Эстансия ля Каледония. Это была резиденция Росаса в Каньюэлосе. Вошел в дом, оглянулся, никого там не застал и просто лег на кровать своего врага, чтобы там его дожидаться. В доме была только кухарка Росаса. И Лавалье ей велел отправляться на поиски хозяина и сказать, что вот пришли гости, и надо возвращаться домой с ними разговаривать. И эта перепуганная кухарка бросилась вон искать по городку, по военному лагерю генерала, бросила на плите все, что она стряпала в тот момент. Хозяина дома нашли довольно быстро, но, по легенде, все, что стояло на плите, успело подгореть, пережариться, пока она его искала. В том числе неприятные события случились с большой широкой кастрюлей, в которой кипело молоко с сахаром. Там готовилась личада. Это такое популярное изобретение в тех местах в те времена – сладкое молоко. Им модно было разбавлять кофе или там чай, мате, что угодно. Ну вот, молоко успело многократно сбежать, покрылось многими слоями пенок, потом постепенно уварилось до состояния чего-то вроде сладкого соуса, такой коричневой, пахучей, карамельной массы. Генерал вернулся, смертельные враги уселись за стол, принялись обсуждать то, что в скором времени получит название «Пакт Каньюэлоса». И этим будет подведен итог этой части аргентинской революции. Росасу откроется путь к власти, а Лавалье и его офицерам придется убираться в провинцию в изгнание. Вот во время переговоров между ними стояла миска с тем самым перекипевшим и загустевшим молоком. Потому что Росас на кухне окунул в кастрюльку палец, лизнул, попробовал, и ему страшно понравилось. Ну вот, стояла миска с этим молоком, рядом еще тарелка с бисквитами, которые они в этот соус макали и ими хрустели, пока переговаривались о политике и о том, как закончить войну. Ну, в общем, так, согласно распространенной по всей Аргентине легенде, родилось «дульсе де лече» — сладкое молоко. Национальное гастрономическое достояние этой части Южной Америки – повсеместно, поголовно любимое лакомство, своего рода символ гастрономических удовольствий в этой части света. Но, между прочим, то, что было в этой миске между двумя аргентинскими генералами летом 1829 года, то есть почти ровно 200 лет тому назад, это, в сущности, как вы понимаете, была вареная сгущенка, как мы ее назвали бы сегодня. И поразительно, что в аргентинской истории этот день и это место сегодня гораздо больше известны как история рождения и место рождения Дульси де Лече, чем какие-то там пакты, какие-то там перемирия, осады, Буэнос-Айрес, войска, гаучо, гражданская война и все остальное. Это первая ассоциация, которая рождается у любого аргентинца и, между прочим, у многих за пределами страны. А между тем, вареную сгущенку весь мир считает российским, точнее, советским изобретением. И в кулинарных книгах на разных языках она часто называется концентрированным молоком, приготовленным по русскому способу. И можно ее видеть в списках разных ингредиентов, всяких кондитерских изделий, тортов, там, печенья и всякого прочего. Можно видеть ее в справочниках, в кулинарных энциклопедиях. Запросто можно встретить там это слово «варенка» английскими буквами на русский манер. И, в общем, миллионы наших соотечественников искренне гордятся этим нашим вкладом в мировую гастрономическую цивилизацию. Они одновременно и правы, и, конечно, не правы. Вот у Дмитрия Быкова когда-то было давно эссе, в котором он почему-то писал про сгущенку и про свои личные с ней отношения. И там он делился идеями насчет того, что вот, дескать, дальше прям цитата, «Ее изобрели не у нас, но сегодня производят эту вкуснейшую продукцию только русские. Вероятно, это происходит потому, что в самой русской жизни есть что-то сгущенное, немыслимо сконцентрированное, предельно насыщенное». Конец цитаты. Ну и дальше про то, как именно сгущенка соответствует именно русскому национальному характеру. Слушайте, как же далек в этот раз писатель Дмитрий Быков от истины, при всем, что называется, уважении. Сгущенка поистине мировое явление. Вареная сгущенка тоже. И если у нее есть в высоком смысле слова родной край, та самая земля, которая вот буквально течет ею, не библейским медом, а именно сгущенным молоком, то это, конечно, Южная и Центральная Америка. Вовсе не только Аргентина с ее Дульси де Лече. В 2003 году Аргентина попыталась объявить Дульси де Лече наряду с другими своими аргентинскими чудесами, с жареным мясом асада и с эмпанадос, это, ну, такие пирожки, я думаю, многие знают, национальным достоянием. Попыталась зарегистрировать это аж в ЮНЕСКО. Уругвай возражал. У стран Южной и Центральной Америки тоже были свои аргументы. Дульси де Лече – это, в конце концов, их тоже национальное достояние. Его точное происхождение, как они считают, туманно. Ну, не обсуждать же нам всерьез встречу двух генералов и кухарку, которая забыла кастрюльку молока с сахаром. Есть же какое-то реальное происхождение. Так вот, точное происхождение туманно, по некоторым серьезным историческим данным. Такая манера обходиться с молоком появилась еще в Юго-Восточной Азии, в точности в Индонезии, в VI веке нашли следы во всяких древних документах вот этого вареного сладкого молока. Потом оттуда эта манера попала на Филиппины, оттуда в Испанию, наконец, в Америку. Как бы то ни было, в Бразилии вы найдете в точности то же самое под названием «Дульси де Лече». В Венесуэле и в Колумбии это называется «Арекипе», в Мексике «Кахета», в Чили – манхар, ну и так далее, и так далее. Кстати, вот с этого манхара, с самого простого, я бы вам советовал, вам, любознательные, которым все надо испытать на себе, все надо проверить самостоятельно, все сделать своими руками, вот советовал бы вам начать знакомство с этой латиноамериканской традицией. Все очень просто. Возьмите большую кастрюлю, а еще лучше такой глубокий плоский сотейник с бортами, И налейте туда литр с небольшим, литр с четвертью, скажем, молока. Всыпьте туда чашку самого обыкновенного белого сахара. Добавьте чайную ложку ванильного экстракта и варите. Доведите до кипения, оно будет пытаться убежать, но вы его все время помешиваете, тогда не убежит. Все время рвите пенку, которая наверху будет образовываться. Надо потом будет уменьшить огонь до среднего, потом меньше среднего, потом совсем маленького. В общем, варите, варите, постоянно помешивая, пока молоко не загустеет, не приобретет такой карамельный цвет. На это уйдет там, ну, если вы начинали с литра, уйдет на это час или немного больше. Добавьте в конце пол ложечки обычной пищевой соды. И еще продолжайте некоторое время варить, пока не получится нужная консистенция, такой густой соус. Дальше вот этот манхар, это будет манхар, перелейте в мисочку, охладите в холодильнике и наслаждайтесь. Все, все вот так просто. Все остальные вариации дольче де лечи ушли от этого рецепта недалеко. Ну, максимум маленькие какие-то детали, подробности, добавки, отклонения. Кто-то добавляет дробленые орехи, кто-то использует коричневый сахар, кто-то сыплет туда лимонную или лаймовую цедру или еще какой-нибудь ароматизатор. Ну, все это в конечном итоге детали. На основе вот таким образом уваренного молока с большим количеством сахара там вот в Новом Свете готовят множество замечательных угощений. Может быть, самое известное из них – это штука со смешным названием «кучуфли». Это особенно популярно в Чили, ну и в той же самой Аргентине. В Аргентине, правда, их еще не называют кубанитос, в смысле кубинские сигары. Действительно похожи на сигары. Это такие вафельные трубочки. Ну, самое простое вафельное тесто. Сахар, яичные белки, мука, масло, ваниль, да и все. Ну вот, их наполняют этим самым дульси де лечи. И потом продаются эти кучуфли везде. В больших супермаркетах, в крошечных лавочках, в кондитерских, в пекарнах. На пляже можно их найти. В разнос на всяких стадионах, где угодно. У меня есть книжка, которая называется «Все сначала». Там есть глава про Кубу под названием «Револьвер генерала Гомеса». Я там рассказываю историю про то, как я в году, кажется, 89-м оказался на Кубе, в центре Кубы, в городе Камагуэй, в геометрическом центре острова. И там вот бродил по этому прекрасному, старинному и, в общем, полуразрушенному городу. И единственная еда, которую я увидел на улице, это были дусилет, такие самодельные ириски из сгущенного молока, еще дополнительного сахара и лаймовой цедры, когда молоко еще уваривают почти до твердого состояния. Ужасно, надо сказать, сладкие, приторные, липкие, выдергивают пломбы из зубов. Опасная вещь, но вкусная, ничего не скажешь. Еще есть, конечно, банофи пай. Изначально это британский рецепт, теперь буквально всемирный. Для него даже духовки не нужно. Делается такое дно из раскрошенного печенья, более-менее любого. Его смешивают с размягченным сливочным маслом, раскатывают как тесто, укладывают на дно формы, потом в таком виде охлаждают. Ну вот, и дальше эту форму надо наполнить дульси де лечи, то есть вот, собственно, уваренным молоком с сахаром. Сверху разложить банан кусочками и сверху взбитые сливки. Вообще в английский язык вошло это слово «банофи», которым называют любую еду или любой продукт, который имеет вкус и запах одновременно банана и ириски. Рецепт такого пирога на основе бисквитной крошки часто печатают на банках сгущенного молока, который выпускает фирма «Нестле». И вот тут, внимание, предлагается варить не просто молоко в кастрюле, а уже готовую сгущенку, так сказать, сэкономить полпути. Такая удивительная хитрость, которую предлагает своим покупателям фирма «Нестле», невиданная, правда? Правда, в этом рецепте содержимое банки нужно из банки куда-то вывалить и варить с добавлением масла и еще дополнительного сахара. Ни в коем случае не кипятить нераспечатанную банку. Так прям написано большими буквами. Внимание! Не кипятить нераспечатанную банку. Она может взорваться. Просто как дети, ей-богу. Ну и, наконец, знаменитый торт «Трес Лечес». Прекрасный рецепт прям настоящего красивого торта на трех видах молока. Там используется свежее молоко, концентрированное молоко без сахара и сгущенное с сахаром. Я уж тут не буду вам рецепт рассказывать, он чуть-чуть посложнее. Вы погуглите сами, он везде есть. Удивитесь, тем не менее, как это доступно, ничего особенного для этого не надо. Получается реально праздничный торт, очень нежный, очень изысканный, прям вот в реальном смысле, в настоящем смысле тает во рту. Редкая вещь. Однако, все, что я до сих пор рассказывал про это самое уваренное молоко с сахаром, это баловство. Это просто способ приготовить из молока. Для терпеливых можно прямо из свежего готовить, для торопливых и ленивых можно варить готовую сгущенку из банки. Вкусное и простое угощение, десерт. Между тем, сгущенное молоко – дело очень серьезное, потому что смысл его, задача его – та самая задача, которая стояла перед человечеством с древнейших времен и привела человека к величайшим гастрономическим открытиям. Собственно, большая часть гастрономического искусства, мы про это много-много раз говорили в разных темах в подкасте «Суть еды», она родилась из этой надобности, а именно сохранить то, чего сегодня в избытке, до того времени, когда этого будет не хватать. Мы уже в наших историях снова и снова к этому возвращались. Чуть не большая часть гастрономии является при ближайшем рассмотрении консервированием. Что такое ветчина? Это мясные консервы, попытка сохранить надолго свежую свинину. Что такое селедка соленая? Это рыбные консервы, попытка сохранить надолго свежую рыбу. Что такое вино? Это фруктовые консервы, попытка сохранить надолго виноградный сок. А мармелад это что такое? Это люди старались сохранить надолго свежие яблоки, которые так просто лежать не будут. А сыр это что такое? Это люди сохраняли молоко. Вот сегодня есть много молока, корова доится, или там коза, или овца. А завтра не будет доиться, надо молоко сохранить. Сохраняли его в виде сыра. Вот именно с этой стороны надо смотреть на историю нашего сегодняшнего феномена. Потому что в отличие от всех тех латиноамериканских попыток превратить молоко в такую полужидкую конфету, сгущенка в ее собственном виде – это всегда была попытка решить другую проблему. Не сейчас полакомиться, а на будущее запастись. И вот начнем обсуждать эту тему в таком случае с драгоценного момента контакта двух цивилизаций – западной и восточной. Они до того развивались несколько тысячелетий изолированных. Я думаю, что вы уже догадались, про что я. Я опять про это же самое, потому что этим моментом было все то же путешествие Марко Поло, к которому мы тоже опять и опять возвращаемся, из которого так много интересного извлекаем. Согласно записям Марко Поло, в XIII веке то, кого он называет татары, ну, в смысле жители вот этой вот далекой Монгольской империи, умели сгущать молоко. Ну, давайте я для начала напомню то, что все и так помнят, что Марко Поло был венецианский купец, исследователь, писатель. Он путешествовал по Азии вместе со своим отцом и с дядей. Их звали, соответственно, Никола Поло и Мафео Поло. Вдоль шелкового пути они шли в 1271 по 1295 год. Как видите, вся история заняла больше 20 лет. Это потому, что они долго там в Китае сидели. Их не выпускал китайский император, очень их полюбил. Это была династия Юань в то время, хан Хубилай. Ну вот, в путешествиях Марко Поло они вообще описаны в книге, которая называется «Книга чудес света» или «Ильмильоне». Написана она около 1030 года. Так получилось, что Марко Поло по возвращении оказался в тюрьме, сидел в Генуе вместе с монахом по имени Рустичелло да Пиза. И вот этот Рустичелло да Пиза за ним записывал и написал, собственно, всю эту книгу. И до сих пор спорят, сколько там реальных впечатлений Марко Поло, а сколько там фантазии этого самого Рустичелло. Ну, тем не менее, в книге сообщается, что каждый монгольский мужчина нес с собой в походе или в торговом путешествии по 10 фунтов, как там написано, ну, по-нашему, скажем, 4,5 килограмма, какой-то загадочной молочной пасты. Там написано так. И еще я говорю вам, что когда нужно, монголы ездят целых 10 дней без еды и не зажигают огня. но, пронзив вену своей лошади, пьют ее кровь. Молоко у них также высушивается в подобие пасты, которую, когда они собираются использовать, они размешивают с водой, пока она не станет жидкой, и ее можно будет пить». Вот что он писал, Марко Поло. Ну, мы понимаем, что имеется в виду. Мы понимаем, что это такое за паста. Это, конечно, скорее всего, творог из кислых сливок, такой катык. Или, может быть, традиционный сушеный творог, то, что теперь называется курд. Его до сих пор можно найти в изобилии на всяких базарах в Центральной Азии в виде там шариков, пирамидок разного калибра. Его можно превратить в напиток айран. Для этого надо просто растереть, как-то измельчить и добавить к нему воды. И понятно, что это не свежий молочный концентрат. Это ферментированное, скисшее, обработанное специальными бактериями молоко. Некоторые очень любят, некоторые говорят, что страшная гадость, тем не менее, действительно важная очень для тех народов вещь. Вот в сборнике, который называется «История цивилизации Центральной Азии. Эпоха свершений», это такая серьезная книжка, которая была издана ЮНЕСКО. Там есть глава о Монгольской империи, о ее бытии, о традициях тамошнего хозяйства в средние века. И вот там говорится: консервированным молочным продуктом относился аарул, то есть сушеный творог, высушенный в виде маленьких шариков. Он назывался грут, который был более твердым, чем аарул, и мог храниться долгое время. Аарул и грут, слушайте, имели такое же значение в жизни монгольского населения, как хлеб в жизни земледельческих народов. Да, действительно, один из, что называется, базовых продуктов питания для народа, который не сеет, не пашет, а все свое благосостояние извлекает из своего скота. Пошли дальше. Следующее приближение нас возвращает обратно в Европу и сильно приближает по времени. Это уже не так уж и давно, если вдуматься. И опять это хорошо знакомая эпоха, это хорошо знакомый персонаж, хорошо знакомая цепь исторических событий. Дело в том, что вы не удивляетесь, хотя гастрономическая история человечества очень богата и невероятно разнообразна, и, казалось бы, она такая очень густонаселенная, многоязыкая, в ней кого только нет и где только не происходит события. Но все-таки в ней есть несколько титанов, чей вклад в это развитие такой громадный, что мы опять и опять должны к ним возвращаться, и никак их кругом не объедешь. Вот они сделали что-то такое великое, что потом распространилось в разные стороны и оказало влияние на самые разные события, самые разные конкретные истории конкретных продуктов, феноменов, компаний, торговых марок и так далее. А там вот у корня этих людей и обнаруживаем. Вот в данном случае опять обнаруживаем французского бакалейщика и оптового торговца деликатесами из Парижа по имени Никола Аппер. Это тот самый человек, который научился консервировать. Все научился консервировать. И наша история начинается с ним в 1795 году, когда Наполеон Бонапарт предложил значительную премию каждому, кто изобретет способ сохранения, который позволил бы пищу нашей армии оставлять сохранной во время долгого пути к желудкам войск. Вот такое было красивое определение у этой премии. В скором времени после этого, в 1802 году, этот самый Николя Аппер основал то, что теперь называют первой в мире консервной фабрикой. На самом деле это была совсем небольшая такая мастерская при его складе и магазине в городе Масси, это недалеко от Парижа, немножечко на юг. Там работало сначала человек 10, потом штат расширился там до 50 работников. И в 1806 году он первый раз представил свои консервы на выставке французской промышленной продукции. Никаких особенных премий или медалей не добился. А в мае 1809-го отправил министру внутренних дел наполеоновского правительства Жан-Пьеру Монталиве письмо, в котором сообщал о своем изобретении. И вот как раз к этому моменту Наполеон объявил конкурс и искал, велел, точнее, искать своим подчиненным удобный способ сохранения продуктов для армейских нужд. Обещал за это большую премию. Изобретение Аппера было осмотрено, изучено. И вот уже 11 августа того же 1809 года министр предоставил ему выбор. Или получить патент и потом самому контролировать производство по этому своему методу, получать отчисления от него. Или предложить свое открытие всем и получить одноразовую, но большую премию от правительства. Апер выбрал второй вариант. И тем, в общем, оказал человечеству огромную услугу, потому что навсегда его избавил от необходимости возиться с патентами, с авторскими правами, получать разрешение на производство того или другого. Это была открытая технология, доступная всем, и люди во всем мире бросились ее использовать. Во-первых, за это выплатили 12 тысяч франков из государственной казны. Это очень значительное. Премия по тем временам. Ну и вот процесс апертизации продуктов. До сих пор существует во французском языке слово «апертизацион» или глагол «апертизе». Он, собственно, и означает консервирование при помощи нагрева в герметически закрытом сосуде. Ничего такого особенного Апер не изобрел. Изобрел помещать продукт в банку и греть его на водяной бане. И он совершенно не понимал, почему после этого он хранится очень долго, потому что это было еще до исследований Пастера. Никто еще не понимал роли микроорганизмов, всяких грибков и прочего. Никто не знал, от чего продукты портятся. Ну вот Апер таким, собственно, опытным путем пришел к этому гениальному решению. Оно было действительно гениальное. Вскоре его оценили соотечественники. Вот был такой, я однажды уже рассказывал про него, был такой знаменитый парижский аристократ с красивым именем Александр Бальтазар Лоран Гримо де ла Реньер. Он был гастрономический критик. Он издавал «Альманах де Гурман», такую вот книгу, периодическое издание в наполеоновскую эпоху. Его считают первым настоящим гастрономическим путеводителем по французской кухне, и не только, вообще по гастрономическим чудесам того времени. И вот он писал про Апера в содержимом каждой его бутылки из-под шампанского. «И совсем за небольшие деньги вы можете почувствовать сладчайшую сладость, которая в глубине зимы напомнит вам о радостях мая». Почему бутылка из-под шампанского, никто не знает. Совершенно было не похоже на бутылки из-под шампанского. Это были такие стеклянные банки с ушками, с широкими горлами. Довольно неудобные, часто бились. Но вот это то, что Аперу досталось. В 1810 году Апер издал книгу. Он потом много раз ее переиздавал. Книга называлась так, в переводе на русский язык, «Книга для всех домохозяйств или искусство консервирования животных и растительных веществ на протяжении нескольких лет», написанная Никола Апером. Это по-настоящему серьезная энциклопедия. В ней можно найти способы консервирования чего угодно. Мяса, множество его видов, рыбы, множество ее видов, фруктов, овощей, ягод, каких-то жидких субстанций, густых, таких, сяких, десертов и, наоборот, готовых жарких супов, бульонов. Про каждое есть отдельное описание. Есть и про молоко. Вот что он пишет. «Я взял 12 литров молока, только что выдуенного у коровы, поставил его на водяную баню и уменьшил его объем до 2/3, часто помешивая. Затем я процедил его через сито. Когда оно остыло, я снял образовавшуюся при охлаждении пенку и разлил молоко по бутылкам обычным способом. Затем снова поставил на водяную баню на 2 часа варки и так далее. Через несколько месяцев я заметил, что сливки разделились хлопьями и плавали на поверхности в бутылке. Чтобы избежать такого неудобства, я провел второй опыт с тем же количеством молока, нагрев его на водяной бане до половины объема вместо 1/3, как в первый раз, и решил добавить туда, когда оно уварилось, 8 яичных желтков, тщательно размешанных с этим же молоком. После того, как смесь хорошо перемешалась и постояла полчаса на огне, я завершил процедуру так же, как и в первый раз. Этот способ показал себя вполне успешным. Яичный желток настолько хорошо связал все части, что через год и даже 18 месяцев молоко сохранилось таким же, каким я его разлил по бутылкам. Первое молоко также сохранилось 2 года и более. Сливки, которые в нем хлопьями оказываются, исчезают при нагревании. Оба выдерживают одно и то же кипячение. из одного и из другого получили масло и пахту. В различных опытах и химических анализах, которым они были подвергнуты, признано, что последнее, то есть молоко, будучи значительно лучше, может заменить лучшие сливки, которые продаются в Париже для кофе. Вот что он описал в своей книге по интересующему нас поводу. В это самое время, о котором идет речь, после революционной Франции работало интереснейшее учреждение. Оно называлось «La Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale» – «Общество поощрения национальной промышленности». Это такая французская ассоциация. Она была основана 9 Брюмера 10 года. Все-таки не будем забывать, что это послереволюционные времена французские. Ну, по нормальному календарю, 31 октября 1801 года. Основана была в Париже по инициативе группы ученых, среди которых были очень большие знаменитости. Вот изобретатель воздушного шара Этьен де Монгольфье, например, там был. Там был Клод-Луи Бертоле, знаменитый французский химик. Там был фармацевт Николя-Луи Воклен. И всем этим командовало Министерство внутренних дел той эпохи в правительстве Наполеона. И вот первоначальной целью этой комиссии было содействие вовлечению Франции в промышленную революцию, как там было написано, чтобы бросить вызов Великобритании и поддерживать все формы творчества на службе национальных интересов. Это общество, кстати, по-прежнему существует, продолжает свою работу, поддерживает промышленность и всякие технологические инновации во Франции. Так вот, прежде чем Николя Аппер получил вот эту свою знаменитую наполеоновскую премию за великое изобретение, Общество поощрения национальной промышленности устроило целую серию ревизий и испытаний его продукции. И французские национальные архивы хранят строгие, скрепленные печатями, множеством подписей, протоколы этих инспекций и дегустаций. И вот, например, вы можете там найти такое. Выписка из протокола заседания Совета управления, среда, 15 марта 1809 года. Доклад, сделанный от имени специальной комиссии господином Бурья о веществах растительного и животного происхождения, консервированных господином Аппером. Совет передал национальной комиссии, состоящей из господ Гюйтона Морво, Пармонтье и меня, для рассмотрения вещества растительного и животного происхождения, представленные господином Аппером и консервированные по его методике более 8 месяцев тому назад. Молоко оказалось желтоватого цвета, немного напоминающее молозиво, более густое, чем обычное молоко, более вкусное и более сладкое, чем последнее. Преимущество, которое оно получило благодаря степени концентрации, которой его подвергли. Можно сказать, что молоко такого рода, хотя и приготовленное 9 месяцев назад, может заменить большую часть сливок, продаваемых в Париже. Что покажется более удивительным, так это то, что это же молоко, находящийся в бутылке объемом четверть литра, которую открыли месяц назад, чтобы взять небольшую часть для анализа, а затем снова закрыли не слишком тщательно, сохранилось почти без изменений. Сначала оно показалось немного загустевшим, но простого встряхивания было достаточно, чтобы вернуть ему обычную жидкую консистенцию. Я представляю его здесь, в той же самой бутылке, чтобы можно было убедиться в факте, в который мне было бы трудно поверить, если бы он был объявлен до того, как я сам убедился в этом. Ну вот, можем констатировать. Николя Аппер в начале 19 века, в самом начале, в общем-то, принципиально решил проблему консервирования молока. Молоко таким образом можно было сохранять почти неопределенно долго. Но осталось несколько неприятных обстоятельств. Первое – это было кипяченое молоко. То есть в дальнейшем оно годилось совсем не для всех целей и не всем нравилось на вкус. И в нем были посторонние добавки. Вот, например, яичные желтки. Помните, он туда их добавлял. И оно было упаковано неудобно и ненадежно. Ну, впрочем, решение этой последней проблемы, оно довольно быстро нашлось. Пришло оно из Англии. Там правительство тоже пыталось решить проблему производства пайков для армии, главным образом и особенно для военно-морских сил. И для арктических исследований, которые тогда тоже Англия постепенно начинала, в июне 1813 года некий Брайан Донкин сумел оказаться на приеме в королевском дворце, и вот он подал королю Георгу III и королеве Шарлотте консервированную говядину из каких-то огромных уродливых оловянных банок. Монарх попробовал, ему понравилось, он одобрил. А через некоторое время английский коммерсант Питер Дюран запатентовал в российских архивах, никогда ничего не пропадает, так что всегда можно там найти, запатентовал способ консервирования пищи из животных продуктов, овощей, других скоропортящихся материй с использованием различных сосудов из стекла, керамики, олова и других подходящих металлов. Запатентовал он это от имени некоего французского гражданина по имени Филипп де Жиар, который будто бы это изобрел. Ну, в общем, это и был метод Аппера, но, видите, в отличие от Аппера, эти решили его как-то запатентовать. Но главное, что они запатентовали, это банки. И, в общем, с производства Дюрана началась мировая история жестяных консервных банок. Они быстро эволюционировали до чего-то такого вполне привычного для нас сегодня, вполне удобного для употребления. Я про это тоже рассказывал подробно, несколько раз по разным поводам. Даже была отдельная история про знаменитый, гениальный в своей простоте ключик для открывания консервов. Он, ей-богу, стоил отдельной серии «Сути еды». Найдите его. Очень увлекательная эпопея. Послушайте, получите удовольствие. Через минуту продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, по оформлению. В одиночку у меня ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать «Суть еды» вместе. Мы с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео, чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. У меня теперь ведь есть довольно большой YouTube-канал. Канал Сергея Пархоменко. Кстати, подписывайтесь. Грех было бы его не использовать и тут. Я постепенно буду двигаться к исполнению этой мечты. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформах Patreon или Boosty. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что тут вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает «Суть еды». А для тех, кто в России, Boosty как раз и предназначен. Подпишитесь на Patreon или на Boosty и за себя – из-за того, кто, может быть, и хотел бы нам помогать, но теперь не может, подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды или boosty.to/SergeyParkhomenko. Обе ссылки есть и в описании подкаста на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Ну вот, вернемся, тем не менее, к предмету нашего исследования. Банки, как мы понимаем, уже есть. Принципиальный метод уже есть. Но он еще не стал промышленностью. Он не стал еще универсальным решением, которое всех бы устроило. Нашелся человек, который это сделал. И надо сказать, что в том человеке, который решил для мира проблему сгущенного молока, решил ее раз и навсегда, в глобальном масштабе, в этом человеке никто не сомневается. На его счет существует мировой консенсус. Это, пожалуй, довольно редкий случай. Фактически нет никаких разночтений, никаких конкурирующих версий. Все очень очевидно, хорошо задокументировано. Вся цепочка исторических событий и роль в ней реально существовавших, совершенно не легендарных, а таких очень приземленных персонажей, исторических персонажей. Вот, например, что пишет мировая звезда и непререкаемый авторитет и классик гастрономической науки конца 19-го, начала 20 века, немецкий ученый Густав Фридрих Вильгельм Флейшман. Он, собственно, родоначальник химии и бактериологии молока. Он крупнейший теоретик молочного дела. Он поставил его на научную основу. Флейшман был создателем первых лабораторий, опытных станций для изучения свойств молока, химии молока. Основал два новых научных направления, ввел их в качестве обязательных дисциплин в академические курсы. по сельскому хозяйству в лучших европейских университетах, и он написал классический свой труд под названием «Молоко и молочное дело». Впервые он был издан еще в 1876 году и с тех пор переиздавался бесконечно, вплоть до середины XX века. И Флейшман уверенно пишет о событиях, которые произошли фактически у него на глазах, совсем незадолго до того, как этот его труд был издан. Вот что он пишет. «Стараниями создать, возможно, совершенный молочный продукт, могущий заменять свежее молоко там, где его нельзя получить, начались с первого десятилетия прошлого века. Они достигли своей цели, когда узнали, что это возможно при условии удаления из молока части воды с целью повышения транспортабельности и устойчивости продукта, и что это должно совершаться в разреженном воздухе при температуре, лежащей ниже температуры свертываемости белка. 19 августа 1856 года Гейл Борден получил для Америки патент на производство сгущенного молока без прибавления сахара и других посторонних веществ, но с применением вакуум-аппарата. Приготовленное им фабричным способом сгущенное молоко, разливающееся в открытые сосуды, было превосходно и отвечало в свежем виде всем требованиям, но страдало тем недостатком, что оно сохранялось в неизменном виде лишь в течение нескольких недель. После этого Гейл Борден стал сгущать молоко с прибавлением сахара и продавать его в герметически запаянных цилиндрических жестяных банках. Этим, наконец, была удовлетворительно разрешена задача. Так как примененным впервые Гейлом Борденом способом при производстве сгущенного молока в существенном числе случаев пользуются и в настоящее время, то он по праву является изобретателем этого молочного продукта. Так оно и есть. И нам пора поговорить, наконец, о человеке, который точно должен стоять в центре всей этой истории. Гейл Борден. Строго говоря, его звали Гейл Борден-младший. Родился он в Норвиче, это недалеко от Нью-Йорка, в 1801 году. Уже с 13 лет он, так было принято в Америке тех времен, стал настоящим рабочим человеком, помогал отцу, как было принято в небогатых американских семьях. Он учился профессии землемера, осваивал геодезию. Тогда это была одна из самых важных профессий в Америке, потому что Америка осваивала все новые и новые земли. Америка продвигалась на запад, нужно было межевать территорию, размечать новые участки в городах, в сельской местности, закладывать фермы, ранчо, а в городах указывать, как будут идти улицы и проспекты. И вот вслед за этим движением семья тоже двигалась все дальше и дальше на запад. Бордены жили в штате Индиана, потом в Миссисипи, а в 29-м году, 1829 году, вот совпадение, в тот самый момент, когда где-то далеко в Аргентине два генерала обмакивали свои бисквиты в мисочку с подгоревшим сладким молоком. Так вот, в 1829 году Гейл Борден вместе с братом Томасом оказался в Техасе. Техас тогда еще не был частью Соединенных Штатов. Они поселились на острове Галвестон. Это у самого побережья Мексиканского залива, напротив того места, где теперь громадный город Хьюстон. И город Галвестон, кстати, тоже до сих пор на этом острове есть. В качестве геодезиста Борден размечал и планировал города Галвестон и Хьюстон. Потом он участвовал и в составлении топографической карты всего Техаса. В 1835 году Гейл Борден и еще один его брат Джон вступили в партнерство с известным в те времена и в тех местах техасским таким политическим активистом по имени Джозеф Бейкер и стали издавать одну из самых первых газет в Техасе. Она называлась сначала Telegraph and Texas Planter, а потом Telegraph and Texas Register. И современники эту газету очень быстро оценили. Вообще эта троица оказалась очень ввязанной в техасскую политику. Джон Борден вскоре ушел из этого производства и отправился в армию. На его место пришел другой брат Бордена по имени Томас. И вот историки описывают эту газету как бесценное хранилище государственных документов в этот критический период истории штата. Почему критический период? Потому что это был момент так называемой Техасской революции, момент, когда образовался независимый Техас. Потом его попыталась присоединить к себе Мексика, а потом он стал пытаться отделиться от Мексики и жить самостоятельно, а дальше присоединиться к Соединенным Штатам. И вся эта компания издателей газеты оказалась в центре событий. Они были в городе Сан-Филиппе, в то время один из центров еще немногочисленного техасского населения. Туда пришла техасская армия. Там поблизости разразились довольно жестокие по тем временам сражения. Впрочем, когда вы приглядитесь, если вдруг вы заинтересуетесь этой самой Техасской революцией, войной между Мексикой и Техасом, вы увидите, что эти громадные сражения, которые происходили, это были сражения, которые продолжались обычно пару часов, и в которых участвовало иногда несколько десятков человек, иногда несколько сотен человек. Они такие были немногочисленные, но, тем не менее, имели очень большие политические последствия. И вот, например, когда произошла одна из ключевых битв этого времени, битва при Сан-Хасинто в апреле 1836 года, ее считают решающим сражением Техасской революции. Там участвовало, с одной стороны, около 800 техасских солдат, а с другой стороны, около 1400 мексиканских военных. Так вот, в этой битве над техасскими войсками реял флаг, и этот флаг был сделан как раз вот этой самой троицей. Бейкер, участник издания этой газеты, нарисовал первый эскиз этого флага, потом они втроем при помощи своих жен его сшили, и вот считается, что это историческое знамя ровно от них и происходит. Кстати, мексиканцев в этой битве возглавлял генерал, которого звали Антонио де Падуа Мария Северина Лопес де Санта Анна и Перес де Леброн. Красиво все-таки они назывались. Ну, вообще, в истории он остался под именем генерал де Санта Анна. Он нам человек совсем не чужой. Мы о нем подробно говорили. Он был фантастический аферист, проходимец и негодяй, имел прозвище мексиканского Наполеона, сыграл ключевую роль в истории изобретения не чего-нибудь, а жевательной резинки. Это уже после его изгнания из Мексики. Он там раз 15, по-моему, становился президентом, подвергался всяким свержениям, бунтам, переворотам, опять возвращался. В итоге оказался в изгнании в Нью-Йорке. И там занялся бизнесом, пытался использовать традиционную мексиканскую растительную смолу для жевания и для того, чтобы вот изобрести новый продукт промышленный и сделать на этом такой специальный резинкожевательный бизнес. Лично у него ничего не вышло, но жевательная резинка именно с этого момента начала свое триумфальное шествие по миру, потому что за это взялись более талантливые и более, так сказать, надежные люди. Так что все связано в гастрономической истории самым причудливым, неожиданным образом. Вот история жевательной резинки, например, из сгущенного молока, тоже связана через это имя и через этот анекдот про флаг, про битву при Сан-Хасинто, мексиканского генерала с одной стороны и техасских политических активистов с другой стороны. Ну вот, среди них был Гейл Бортон. Через некоторое время война кончилась, Техас стал жить дальше. Сэм Хьюстон, один из основателей и первый президент республики Техас, а когда Техас стал американским штатом, он же стал одним из первых его губернаторов. Его честь назван теперь огромный город Хьюстон. Так вот, Сэм Хьюстон назначил Бордена таможенным инспектором республики Техас в этом самом Галвестоне. И он справлялся с этой работой очень хорошо, собрал половину доходов правительство за этот период, благодаря своей работе и контролю над импортом. То есть он вот был тем самым человеком, который говорил: «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Помните, вот такие люди были и в Техасе тоже. Он же оставался геодезистом, размечал там как раз в это время города, продавал земельные участки, в общем, очень активно действовал там в качестве государственного служащего и увлекался всяким изобретательством. Он экспериментировал со всякими лекарствами от заразных болезней. Климат в Техасе был крайне нездоровый. Жена Гейла Бордена по имени Пенелопа умерла от желтой лихорадки в 1944 году. Это на него произвело довольно сильное впечатление. Разумеется, вот он экспериментировал, пытался найти лекарство от желтой лихорадки, экспериментировал еще с охлаждением, которое могло бы, как ему казалось и как врачи ему говорили, оказывать позитивное влияние на больных. Еще всякие пытался транспортные нововведения устроить. Например, пытался построить земноводную машину, как он ее называл. Это что-то вроде такого буера, то есть такая тележка с парусом, но не на коньках, а на колесиках. Техас довольно плоское место. Там много таких степей, прерий. Так что казалось, что это там будет хорошо работать. Нет, не работало. Очень оказалась неустойчивая, неудобная вещь. Но больше всего Бордена, конечно, интересовало то, чем была необыкновенно богата земля, посреди которой он жил. Техас был бескрайним пространством. Ранчо, пастбищ и в буквальном смысле несметных стад. И в чудовищных по объему количествах вырабатывалось там мясо, молоко, его буквально некуда было девать. И проблема сбыта, а значит сохранение на складах, в пути, по дороге к потребителю, проблема эта стояла очень остро, прямо, можно сказать, драматично. И вот в 1849 году Борден начал экспериментировать с переработкой говядины. И он разработал обезвоженный, сушеный продукт, который он назвал «мясной бисквит». Такие как бы лепешки из мясного фарша. Он это придумал, основываясь на традиционной технологии индейцев, коренных американцев, которые делали то, что, в общем, сейчас называется пемикан. У разных индейских народов, у разных племен это называлось по-разному. Но, в общем, пемикан – это измельченное мясо, специальным образом высушенное, потом перемешанное с жиром, всякими травами, специями, добавками. И потом из этого формировали либо такие плоские листы, либо брикеты, которые опять сушили, потом опять размалывали. Вот пионерам, которые продвигались на запад по Калифорнии и которые добывали золото, между прочим, в Калифорнии, им требовалась такая еда, которая бы хранилась и которая была бы легкой, удобной, хорошо делилась бы на порции. И вот казалось, что этот самый пемикан сначала, а потом вот такие вот мясные бисквиты окажутся как раз очень уместны в этих обстоятельствах. Кроме того, шли еще и арктические исследования одновременные. Вот, например, был такой знаменитый американский исследователь арктических зон Элиша Кейн. Он купил для своих экспедиций по нынешним меркам несколько тонн этих мясных бисквитов и повез их туда, на север, и там ими благополучно пользовался. Очень активен был Гейл Борден в продвижении этого своего товара и предлагал его и военным, и предлагал морякам. Они везли это в многомесячные морские экспедиции, причем в тропических морях, тогда, когда отправлялись куда-то к Юго-Восточной Азии. Потом писали Бордену и его агентам отчеты по этому поводу и с севера, и с юга, и так, и сяк. И есть даже удивительная история о том, что один из людей, которые пытались продвигать эти самые бисквиты на американском рынке и которые раздавали образцы, в какой-то момент умудрились выйти на Флоренс Найтингейл, знаменитую британскую медсестру, которая пыталась организовать лечение британских солдат и офицеров, пострадавших во время Крымской войны. Отчасти это происходило, собственно, в Крыму, где Флоренс Найтингейл пыталась создать свои госпитали, но больше всего ее деятельности относятся к ее госпиталю в Стамбуле, точнее, около Стамбула, в квартале, который назывался Скутари. Так вот, туда агенты Бордена писали, туда они переправляли эти самые бисквиты и надеялись, что они придутся по вкусу в британской армии. К сожалению, в конечном итоге это не кончилось большим успехом. Бисквиты, в общем, что называется, работали. И, в общем, они нравились потребителям. И, в общем, и моряки, и военные говорили, что с этим можно иметь дело. Они не портятся. Это правда. И их можно использовать множеством разных способов. Можно размалывать, можно варить из них суп, можно добавлять их к всякой растительной пище, можно, в конце концов, и так их грызть. Они довольно противные на вкус, но можно как-то перенести. Тем не менее, в Америке было такое количество свежего мяса, что эти сушеные бисквиты не пользовались особенным спросом. Мясо было дешевое, мясо было доступное, оно было повсюду, а одной только армией и флотом было не обойтись. Тем не менее, Борден очень старался и даже в какой-то момент отправился со своими бисквитами на лондонскую всемирную выставку. Поехал он туда по настоятельному совету своих торговых агентов. Они считали, что диплом вот такой вот громадной всемирной выставки добавит этим вот мясным бисквитам Бордена доверие оптовых покупателей, сделает репутацию продукта более солидной. И затея вполне удалась. Вроде бы как нельзя лучше. Эта вот борденовская революционная продукция была на лондонской выставке замечена и удостоена очень престижной награды. Большой золотой медали Совета Всемирной выставки 1851 года. Так что Борден отправился обратно в Америку очень воодушевленный. И надо же было такому случиться, что именно на этом обратном пути ему предстояло попасть в историю, которая сыграла огромную роль в его дальнейшей судьбе. На корабле, на котором Борден пересекал Атлантический океан, случилась жестокая эпидемия желудочных отравлений. Причиной ее стали две коровы, которые были взяты на борт для того, чтобы снабжать пассажиров и экипаж свежим молоком, там, сливками и что еще можно из этих коров добыть. Обе коровы подхватили то ли на корабле, то ли еще до того, как их туда погрузили, какую-то инфекцию. Молоко оказалось зараженным, и отравление очень тяжелое. Его переживали дети, которые оказались среди пассажиров. И к тому моменту, когда пароход достиг американского побережья, обе коровы уже погибли. Но самое ужасное, что умерло несколько детей среди пассажиров. И вот тогда Гейл Борден, как следует из его переписки, которая сохранилась, понял, что если есть продукт, чьей переработкой для безопасного, долгого хранения и перевозки стоит заниматься, то это как раз не мясо, а это молоко. И вот это была главная коммерческая идея в судьбе Гейла Бордена, предпринимателя и изобретателя, который, в конце концов, после долгих и очень упорных усилий обессмертила его имя. Но про это давайте поговорим во второй части этой истории. Сделаем сейчас небольшую паузу, передохнем перед главными событиями. И поступим мы так. Ровно через неделю вы услышите ее здесь же, в подкасте «Суть еды». А для участников нашего сообщества любителей гастрономических историй, для патронов в Патреоне и в Бусти, я эту вторую часть истории выложу уже завтра. Ну, этим патронам всегда все достается раньше, чем другим. И это, по-моему, справедливо. Это моя благодарность им за помощь. Ну вот, такая история. Точнее, пока только первая половина истории про сгущенку. Историй будет еще много, потому что мы опять начали разговаривать с вами тут про суть еды. Слушайте, пожалуйста, наши истории, поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. Или в Бусти, там теперь тоже есть страница нашего сообщества. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылки на Patreon и на Бусти в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast'е, на Кастбоксе, на Spotify, на Тюнине, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!